Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Алексей Яковлев, настоятель Никольского храма на Синих Камнях города Екатеринбурга. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день, Ксения. Добрый день, друзья.
Вот сейчас еще продолжается лето, хотя оно такое у нас в этом году дождливое, пасмурное и так далее. Но именно в силу своей дождливости, пасмурности и всего прочего, возможно, оно дает для многих родителей шанс побольше провести времени с детьми, и в том числе читая детям вслух, или разговаривая с детьми о книгах, или смотря с детьми хорошее, доброе кино. И сегодня мне хотелось бы поговорить о сказках. Вот мы недавно с вами говорили о Честертоне, и у него есть такое замечательное эссе, которое называется «Драконова бабушка», о драконовой бабушке. В двух словах, суть в том, что Честертон защищает сказки. И защищает он сказки от людей такого атеистически скептического склада. Людей, которые нападают на сказки с точки зрения, что сказки – это вредно, потому что они нереалистичны. И сказки учат детей какому-то вот неправильному взгляду на жизнь, потому что они начинают верить в чудеса и жить вообще иллюзиями какими-то. Поэтому это вредно. Но вот в наше время сказки иногда нужно защищать не от скептиков и не от атеистов, а, как ни странно, от людей верующих православных. Вот недавно мне попался такой сайт, который меня просто буквально, не преувеличивая, просто ввел в какое-то шоковое состояние.
Я, конечно, поразил
и потряс, да. Я, конечно, слышала о таком и не раз встречала таких православных родителей, которые или не разрешают своим детям читать сказки, или не поощряют, и тоже находят всяческие аргументы. Но вот на таком уровне я ни разу не встречала. Тут публикуются списки. Списки сказок, списки книг, которые вредно читать детям. И основывается все это на законе, который вступил в силу в 2012 году, и который призван ограждать детей от нежелательной информации. И вот к этой нежелательной информации некоторые ответственные родители, так они себя называют, они отнесли детские книжки. И тут публикуется несколько списков. Книги, которые запрещено, не рекомендовано читать детям младше 6 лет, потом возрастной ценз там 12+, ну, собственно, это возрастные цензы, которые сейчас существуют вот на радио, на телевидении и для печатной продукции. Есть даже такой список удивительный, это книги, которые вообще детям не нужно читать. То ли нужно читать взрослым, то ли вообще никому не нужно. И к этим книгам, например, относятся практически все бестселлеры Астрид Лингрен, замечательной шведской писательницы, и Карлсон, который живет на крыше, и Расмус Бродяга, и Рони, дочь разбойника, и, как ни странно, еще Марк Твен сюда попал, «Приключения Тома Сойера» и «Гекльберри Финна».
Ну, это не так странно.
Это не так странно?
Нет, я думаю, что по логике составления Марк Твен здесь должен был попасть в первую очередь.
Ну да, потому что там всякие такие вещи, вот он, например, там убегает из воскресной школы,
нет,
он шалит в церкви.
Он там, помните, им билетики дают, по-моему, розовые какие-то, потом меняются на синие за знание Священного Писания. Угу. А вот там скандал происходит на уроке, где они там фигурируют этими всеми. То есть в этом смысле, так сказать, с точки зрения, допустим, верующего человека здесь загвоздка может быть, да? Ну, вот. А с точки зрения закона, конечно, они же там реально сбегают, там, понимаешь, маньяки всякие разные присутствуют, типа индейца Джо. Я в детстве помню фильм, да, я, конечно, и читал тоже. Вот это было такое впечатление, ух. Ну, вот поэтому, еще раз, с точки зрения составителя такого списка, Марк Твен в первую очередь. Лингрен, ну да, что делать, но Марк Твен это просто, так сказать, в первую очередь должен
поступать. Ну, а тут интересное обоснование, что эта информация вот из книги Том Сойера способна вызвать у детей желание заниматься бродяжничеством.
Ну, конечно, да, они же там на острове живут.
Но вот это ведь в очень многих книгах и сказках. А если говорить о сказках, особенно о русских сказках, уж все герои там буквально куда-нибудь допутешествуют, куда-нибудь уходят.
Там не путешествуют же, ведь они там благословлялись обыкновенно, да. А у Марка Твена тоже не сбегают, их считают мертвыми, если вы помните. Вот. А они в это время наслаждаются жизнью. всячески.
Давайте, чтобы наши слушатели верно поняли ваш юмор и сарказм. Как вам такие списки вообще, в принципе?
Знаете, бывают такие сейчас виш-листы, списки желаний. Угу. Вот. Бывают стоп-листы, то есть, видимо, вот такой стоп-лист. Вот я могу понять, вот я думаю, что у многих родителей внутри них какие-то такие стоп-листы или, наоборот, фиш-листы сформированы. Ну, если просто говорить то, что он считает нужным ребенку там читать, рассказывать, что не считает нужным, считает неправильно. То есть сама по себе идея там, из-за закона и тому подобное, это все ну, как бы нормально. Проблемы в этом нету. Другое дело, как это часто бывает, как это реализуется на практике. Вот, и здесь мы в 20 веке уже несколько раз сталкиваемся с тем, что вот именно отношение к сказке с разных сторон, будь то потому что сказка мешает строить прекрасное коммунистическое будущее, будь то в том, что сказка делает из людей каких-то погруженных какие-то ненужные мифологические чудеса людишек, вот, будь то сказка формирует в них жестокость вот, и тому подобное, или склонность к бродяжничеству, это уже не первый раз встречается, и в этом-то списке нет же никаких именно как раз специальных указаний, что этот конкретно стоп-лист формирован именно людьми, которые считают, что сказка как-то, вот эти конкретно сказки, вернее, как-то нарушают рост происхождение, скажем так, в ребенке веры, например, да, это достаточно конкретные вещи, то есть, почему эта сказка запрещается, пишут, потому что она формирует у Твена, да, хотя это не очень сказка, конечно, вот, формирует склонность к бродяжничеству.
Склонность, да, может, способная вызвать у детей желание заниматься бродяжничеством.
Ну вот, да, то есть, вот здесь ничего, еще раз повторюсь, нового нету, то есть, на голубом глазу просто так сказать, подразумевается, что, как Корней Чуковский говорил, что вот все, вот составители, видимо, думают, что если, так сказать, дети такие коробочки, в них положили, все, им рассказали, что в сказке, допустим, какой-нибудь рассказано, что зайчики, ну, там, потешки, там, зайчик, зайчик, где ты был, там, еще такое, что-нибудь такое, да, а вот какие-то такие зайчики миленькие, такие зайцы, они на самом деле вообще не миленькие, они такие, в общем, вредители, вот. И что теперь вот всю жизнь человек будет, так сказать, к зайцам относиться исключительно таким образом. Ой, какой зайенька, и все такое прочее. И зайчать он есть, например, не будет.
Девочка, прочитающая сказку про Красную Шапочку.
О, вот. Да, про Красную, да. Шапочку-то я и забыл. Да. Она в списке должна быть там, наверное. Не удивлюсь. То есть, почему не удивлюсь? Я даже уверен, что она там должна быть. У вас просто не до конца распечатано.
Да, я не все распечатала. Ну, тут есть очень интересные сказки, ну, которые понятно, нельзя, да, детям до 6. Колобок, Теремок и Иван-Царевич и Серый Волк. Например. Нет, до 12.
Ну вот еще раз повторюсь, что вот именно как раз, вот, как Корней Чуковский говорит, отношение к ребенку к коробке, в которую что положили, то и вышло потом, неизвестно сколько времени спустя. Ну, вот, что надо срочно его напитать лучшими образцами, дистиллированными, так скажем, где все четко, ясно, понятно, никаких бродяжничеств, никаких таких уклонов, пользуясь терминологией 20-х годов, вправо-влево нету. Вот такое отношение как раз и чисто механистическое, оно, наверное, и способствует формированию такого рода списков.
Ну, вот тут интересен вопрос, почему у православных людей возникает вот это механистическое отношение к ребенку и вообще вот такая вот запретительная педагогика.
Это можно понять, потому что происхождение сказок – жутко интересная вещь, и она, несомненно, связана каким-то образом, это я подозреваю, особенно волшебные сказки, вот, она связана с стихией языческой. Ну, я не специалист абсолютно, причем не специалист по сказкам, я сейчас, наверное, могу высказывать какие-то совершенно дикие теории, но, в общем, ну, наверное же так, ну, там эти Кощеи, там всякие Бабы-Яги, ну, там прямо лешие там какие-то и прочие прекрасные существа. Честно признаюсь, что у меня образ вот этих вот всех товарищей, он, конечно, сформирован советскими фильмами Александра Роу, как у большинства, наверное. Вот они, в общем, конечно, весьма обаятельны, но при этом их злобная сущность вполне там показана. И в связи с этим, конечно, вот есть такой вот, должна быть такая настороженность, так сказать, у людей. О! Ну, вот. Но это больше, конечно, волшебных сказок касается, потому что там насчет там Теремка и Колобка, как бы это Я затрудняюсь, честно признаться. Вот, то есть, вот, наверное, отсюда больше идет. Ну и действительно, что некоторые сказки, они с точки зрения, так вот, если поверхностно смотреть, они с точки зрения отношения добру к злу как-то так весьма амбивалентны. Ну, вот, как бы сказать, равнодушны. То есть, на первый взгляд, не понять, там, что там. Вот.
Ну, вот смотрите, например, сказка «Колобок», не рекомендуется ее детям не читать чуть ли не до 12 лет. Почему? Потому что в ней не выполняются условия торжества добра над злом. То есть, подразумевается, что в любой сказке должно быть обязательно вот торжество добра над злом.
Да, это понятно, но мы понимаем, что не во всякой, во-первых, не всякая сказка. Ну, те люди, которые там сказки читали, там того же Али-Бабу, там, не знаю, или сборники какие-то сказать. Вот у меня, допустим, действительно не все сказки, особенно в взрослом состоянии, вызывали, так сказать, просто иногда какое-то такое отвращение, скажем, да. Вот. Но мы-то сейчас же говорим о сказках классических, так скажем, да, в более-менее даже уже, это же надо сказать, они же адаптированы для детей, это многие сказки. Вот. И даже эти адаптированные варианты, мы же об них говорим, то есть никто же не говорит о том, что нужно стать трехтомник Афанасьева, так сказать, и детям зачитывать.
Ну, дело в том, что когда люди, особенно православные, пишут или говорят, что вот зачем нам какие-то эти западные там сказки, которые сейчас популярны у детей, когда у нас есть замечательные традиционные русские сказки Афанасьева. И мне тогда всегда хочется спросить, господа, вы когда-нибудь читали сказки Афанасьева вот в академическом издании? Открывали вообще хоть когда-нибудь? И способны ли вы вот эти сказки читать своим детям?
Эти сказки, они взрослые уже, Игорь, на самом деле. Это...
А то, что мы знаем вот именно в обработке
да,
для детей.
И адаптированные эти варианты, или обработанные, которые детям тоже рассказывали. Вот. Почему они оказываются именно под... Ну, если оказывается, конечно. Не так часто все-таки встречается, хотя проблема наличествует. Вот. По той же самой, еще раз говорю, причине, что, наверное, люди настороженно относятся и ко всем остальным сказкам. Неважно, это сказки совсем-совсем современные там, или еще какие-нибудь там. Неважно совершенно, потому что они вводят, как считается, допустим, вот от реальности, потому что в них существуют какие-то придуманные нечеловеческие существа, вот, да, ну, как там у Льюиса, фавны, кто у него там еще кентавры.
Великаны, гномы.
Гномы, да, или как у Толкина, альвы, гномы, эти...
Хоббиты.
Хоббиты, да, конечно же, орки.
Эльфы.
И я сказал про них уже, вот.
А как вы их назвали?
Альвы.
А почему вы их так назвали?
Ну, потому что... Эльфы, ну, у Толкина, я небольшой специалист тоже по Толкину, но я это заметил, что у нас, если отступать, так сказать, не совсем тема нашей беседы, но тем не менее, ну, вот это придуманные существа, эльфы, это существа, вот, которые, если мы берем обыкновенную народную мифологию,
английскую, ну,
допустим,
вот,
да,
европейскую,
это, во-первых, существа довольно вредные, вот, и они... стоят где-то в одном ряду с всякими пикси и прочими, так сказать, мелкими, не очень вредными, но тем не менее, как бы это сказать...
Не очень доброжелательными к людям,
не
да?
Очень, нет, даже не в этом дело, а они не величественные, они мелкие. И второе, само написание на английском языке, вот огласовка вот это вот... Мы привыкли эльфы, угу. Но вот понятно, что сейчас уже мы эльфов воспринимаем именно как Толкин нам рассказал. Вот, но эльфы Толкина и эльфы, которые действуют в народной мифологии западной, это очень разные существа. Вот, и поэтому мне больше нравится, вот еще раз повторюсь, это не то, что мне нравится, это не я первый сказал, что более адекватно может быть было переводить бы именно как альвы, так, чтобы отойти немножечко от... уже сформированного образа.
Ну, вот. Кстати, о сформированных образах и литературных образах, ведь и мумитроли у Янсена – это не тролли, отнюдь далеко не тролли,
с мумитроллями там проще по той простой причине, что вот это само слово «муми» довольно смешное же, да, хотя да, наверное, а тролли, ну да,
тролли. Просто забавно, я вот в детстве читала «Мумий-тролли», узнала сначала о «Мумий-троллях», а потом когда-то узнала о том, что существуют вот эти мифологические тролли.
Нет.
Тролли, кстати, у Толкина там вот
у меня такие было, страшные. У меня было не так, я о троллях узнал сразу, четко от Андерсена, вот. Помните, да?
А, ну да, кстати, я, значит, всего. Путаю. Но да, как-то вот. У меня это не совмещалось совершенно в голове. Муми-тролли и те тролли, да, они уж настолько не похожи.
Поэтому, Ксения, мы сейчас с вами достаточно доказали, что мы люди, конечно, уже потерянные для общества. Мы там разбираемся в сортах троллей уже и всяких прочих эльфов. Не знаю, насколько будет доказательна наша дальнейшая беседа. Если возвращаться, то есть понятно, почему некоторые, скажем так, не то что предубежденность, но опасения относительно сказок присутствуют. То есть здесь надо просто разбираться, то есть какие из этих опасений реальны абсолютно, и они должны быть учтены в той или иной мере, и какие из этих опасений являются пустыми. Еще раз говорю, я-то здесь в основном ссылаюсь на великого сказочника Корнея Ивановича Чуковского. Он большой защитник сказок, это всем известно.
И автор.
И, конечно, автор, да, это понятно. Автор таких сказок, к которым все вот эти вот претензии насчет бродяжничества,
антиобщественного поведения.
Антиобщественного поведения. И вообще прочих жестокостей, они понятно, что к нему применимы. Он очень сильно защищает волшебную, причем волшебную сказку, да, и говорит, что из вышеизложенного, а излагает это очень много, вовсе не следует, будто я только о том мечтаю, чтобы советских ребят, это книга 2-5, с утра до ночи ублажали волшебными сказками. Тут нужна дозировка, и самая строгая, говорит Корней Чуковский, которого к нелюбви к сказкам, заподозрить абсолютно невозможно. Здесь поэтому просто спокойно надо, разбираться, чего бояться, чего не бояться.
Давайте тогда разбираться, потому что... Как мне кажется, многие дети из православных семей, они лишаются чего-то важного. Конечно, можно вырасти без сказок. Кстати, вопрос первый. А можно вырасти без сказок? Мне кажется, наверное, можно.
Да легко.
Легко. Можно, и можно вырасти нормальным человеком, и хорошим членом общества, и хорошим верующим человеком можно. Чего лишают родители детей, если лишают их сказок?
Видите, смотря что, взамен дается, если, допустим...
Жития святых, обработки для детей, рассказы для православных детей.
Это я понимаю, и это хорошо, в общем-то, да? Но жития святых, обработки для детей и тому подобное, они ничем не мешают, евангельские там рассказы, да, совершенно замечательные, они... Во-первых, ничем не мешают этим самым сказкам, так? А чего лишаются дети, чего они могут быть лишены? Если у родителей, не получается, чем сказка нужна, по большому счету? Вопрос. Она присмотрится, зачем сказки нужны, спрашивается.
Они не учат реальной жизни.
Да нет, а к чему это вообще? Перевод слов и времени. Для чего реально сказки используют? Для того, чтобы детей усыпить, чем-нибудь занять. А так-то не очень понятно зачем. То есть так на первый взгляд посмотришь и задаешься вопросом, к чему бы это все? Пользительности-то какой-то нету. То есть, когда, жития святых и евангельский рассказ, человек себе может, галочку внутри ставить, что он молодец. Проводится это воспитательная работа. Прочитал, все хорошо, причем дети это же воспринимают очень сильно, им это интересно. А сказки, в них какой-то пользительности той самой вроде не присутствует. Еще же, если у многих родителей, на православных именно в том числе, родителей получается воспитать умного, сметливого, доброго человека без сказок, значит, они каким-то образом, я не знаю сейчас каким, конечно, я небольшой в этом специалист, еще раз повторюсь, воспитать, чем-то они то, что сказки дают, заменили, и, видимо, то, что они могут дать эти сказки. Мы вступаем здесь на зыбкую почву. Я сейчас процитирую, ну, тоже далеко не буду ходить за примерами, то есть тоже книги от 2 до 5 Корнея Чуковского, он цитирует Достоевского. Вот я сейчас прочитаю. В одном из писем Достоевский пишет одному из родителей: «Вы говорите, что до сих пор не давали читать вашей дочери что-нибудь литературное, боясь развить фантазию». Вот. Мне вот кажется, что это не совсем правильно. Фантазия есть природная сила в человеке, тем более во всяком ребенке, у которого она с самых малых лет преимущественно перед всеми другими способностями развита и требует утоления. Не давая ей утоления, или ее умертвишь, или обратно, дашь ей развиться именно чрезмерно, что и вредно уже собственными силами. Такая же натуга лишь истощит духовную сторону ребенка преждевременно. Вот. То есть, о чем Достоевский говорит? Примерно о том, о чем Чуковский говорит, про Достоевский, конечно, делает раньше, вот насчет дозировки. Он говорит, что в человеке вот эта вот фантазийная сила, или как мы еще называем, сила творчества, она может развиваться либо в сторону и страсти, в том числе там, греха, да, но может в сторону именно как раз такого реального творчества. Такое, которое нужно человеку, достаточно называется фантазией. Вот с точки зрения православного человека такое очень, конечно, слово подозрительное. Не то, что прям уж совсем такое, да, но мы же здесь пользуемся не языком аскетики, да, не словарем аскетики, а, наверное, здесь Достоевский, очевидно, говорит о фантазии и о представлениях и прочих иллюзиях не с точки зрения аскетической, а вот, что это сила творчества, которая, еще раз говорю, может быть развита либо в плане еще на то, что человек действительно уходит в какие-то никчемные миры и там остается надолго, либо она все-таки в дальнейшем помогает ему действительно быть то, что называется творцом, вот, что этот человек не с узким каким-то взглядом, который не знает ничего, кроме своей, так сказать, вот, узкой какой-то специализации, такой футляре, что называется. Вот. И, да и, в общем-то, в своей работе, так сказать, человек может с одной стороны зайти, с другой стороны зайти и тому подобное. Вот. То есть, вот, наверное, вот эти вот вещи очень важны.
То есть, сказки развивают творческое начало.
Это один момент. Да, причем не просто в таком вот, как бы это выразить, в таком специализированном виде, там, кройка, лепка, шитье и прочие вещи. Они, конечно, тоже нужны, это вопросов нету. А каким-то образом, несколько, как бы это сказать, немножко трудным, и это очень хорошо для ребенка, наверное, так вот. Что с одного, он эти сказки там, не знаю, читает, слушает. И ребенки понимают в большинстве своем, что это как бы с ним разобраться. Да то же самое, что с Дедом Морозом. Да? Сейчас насчет Деда Мороза пластаться точно так же можно, Снегурочки. Вы верите в Деда Мороза, Ксения?
Вот детям я говорила, что Деда Мороза нет. Но, вы знаете, внукам я этого уже не скажу.
Ребенок, частью он, ну, даже самый маленький, частью он, несомненно, всеми фибрами, там, как говорится, души верит, что есть там Дед Мороз, там, или Иван и Царевич, и все такое прочее. Но при этом у него изначально вот это вот сомнение есть все-таки. Это один момент. Второй момент то есть вот это вот здравое зерно сомнения, которое необходимо, должно присутствовать в человеке, вот, оно здесь как раз аккумулируется сказками. То есть человек на своем опыте понимает, он, правда, потом выговорить его, может быть, и не может, но тем не менее, что о чем, вернее, говорит Александр Сергеевич Пушкин, сказка ложда, в ней намек, добрым молодцам урок. Это первое. И второе, про что бы я еще хотел вот в этом смысле сказать, что человек маленький, имеется в виду человек, у него вопросы же возникают самые разные. Вопросы, связанные конкретно с эмбриологией и с танатологией. Вот, то есть, как происходит человек, ну, вот как он рождается, как это получается. И люди смертны, Кай человек, следовательно, Кай смертен. Кая заменяем на Васю, Машу, Петю, маму, папу, бабушку, дедушку, собачку, жучку. Ну вот, и оказывается, что такое смерть, короче говоря. Вот. И все уже заметили, что не всегда можно маленькому человеку, так сказать, сесть, разложить книжечки вот эти вот сейчас.
Энциклопедии.
Энциклопедии,
да?
Так сказать. И смотри, Вася, значит, Вот тебе рисунок. На рисунке все показывает.
Вот женщина в разрезе.
Да.
Вот ты уже
вот,
мама.
А теперь мы сейчас с тобой пойдем. Ты сейчас у нас уже взрослый человек, тебе 6,5 лет. Сейчас мы пойдем на урок специальный. Тебе там вообще покажут на муляжах еще, так сказать. И будет все вообще красота. Ну вот. То есть у меня-то всегда вот именно как раз вот эти вот все вещи, связанные там с так называемым половым просвещением, так сказать, убивали именно как раз по той простой причине, что я в них видел, так сказать, те, кто это делает, вполне коммунистически настроенных наследников большевистской педологии. Ну, вот. Их генезис, мне кажется, примерно вот такой вот. Вот. Риторика сменилась, но метод не изменился. А ребенку нельзя так рассказывать. Вот. Не потому, что он глупый, а потому, что люди мыслят не только, как бы мы сейчас сказали, логически, А, Б, С, Д и подобное, а люди многие, и это не грех никакой совершенно, так сказать, люди многие мыслят мифологически, в том числе и дети зачастую. И им нельзя рассказывать вот так, вот, потому что, может быть, человек воспримет, а может быть, он воспримет таким образом, и часто так бывает. Я сейчас прочитаю как. Это очень интересно. Это как раз к вопросу о том, о чем Чуковский говорил, что не надо воспринимать детей как коробочки, которые можно положить, и потом это все будет, так сказать, и достанется. А вот. Одна умная московская мать, желая приобщить ребенка к подлинным реальностям жизни, рассказала ему подробнейшим образом, 5-летнему ребенку, о зачатии и о рождении детей. Это 20-е годы, соответственно, да? Выслушав ее лекцию, ребенок тотчас же переделал всю эту науку по-своему и сообщил матери, что, когда он был у нее в животе, он играл в тамошнем садике, пил у тамошнего дяденьки чай. Там и садик есть маленький, и песочек в нем, и колясочка маленькая, и мастельпромовцы сидят, трое их, вот такие малюсенькие. И ты там у них жил? Я приходил к дяденьке в гости, а когда пришла пора родиться, и я с ним попрощался за ручку и вышел у тебя из животика. Вот что сделал 5-летний ребенок с теми строго научными сведениями, или там, строго богословскими, там, или еще какими-то, вот, которые ему сообщили не вовремя. Он словно бы сказал своей матери: ты видишь сама, что мне сейчас нужна не эмбриология, а сказка, чтобы, возможно, полнее, пышнее, богаче пережить этот полезнейший для моего психического развития период. Не торопись прививать мне до времени взрослое мышление, потому что каждую взрослую истину я по законам своего естества немедленно перенесу в фантастический мир и даже в твою утробу насыплю песочку и разведу там сад и поставлю ларьки со сластями и мысль, ну, я добавляю, мысль промовцами. Вот. То есть это время внутри ребенка, как нравится нам это, не нравится, привычно, непривычно, вот, такое, что в нем вот эта вот фантазия очень своеобразно проявляется. И это есть развитие человека. Чтобы ему дойти до вот этого, то, что мы называем логического мышления, ему нужно пройти время, когда есть там Дед Мороз и все такое прочее. И я бы не умилялся, я здесь тоже последую за Корнеем Чуковским, так сказать, и в этом, мне кажется, такого плохого нет, не умилялся бы, если бы, допустим, кто-нибудь там, вот как он тоже пишет, что ужас, 4-летний ребенок оказался до такой степени оболванен такого рода воспитанием, что когда он выслушал от матери поэтическую сказку «Гуси-лебеди», помните такое?
Угу.
Вот он сказал: ты, мама, все врешь, печка не говорит, а яблоко не говорит, и речка не говорит, и девочка не спряталась в речку, девочка утонула.
Несчастный ребенок, да?
Ну, то есть,
вот это вот я бы назвала как раз развращением ребенка.
Ну то есть его жалко, такого ребенка. Вот. Впрочем, конечно, жалко и таких детей, которые, так сказать, сильнейшим образом впадают во все эти, так сказать, фэнтезийные вещи, так сказать, и не могут остановиться, это понятно, но еще раз повторяю, что здесь как раз и требуется, так сказать, в том, мне кажется, родительская ответственность существует, чтобы эту дозировку как-то, так сказать,
регулировать.
Да, понятно, что если, так сказать, человека так одевать постоянно там эльфом, покупая по этим волшебной палочке, так сказать, всячески поддерживать таинственную атмосферу и все такое прочее, то чуть подозреваю, что может не очень хорошо получиться. Вот. Но если человек делом занят, так сказать, иногда он на ночь послушает сказку, так сказать, и задумается, и почитает, допустим, да, то в этом, конечно, вреда никакого не будет. Вот. А что произойдет? То есть человек в той, маленький имеется в виду, в той удобной, подходящей для него форме, не превышающий его сердечной силы, Вот, мы же не всегда, если есть возможность людям не давать горькое какое-то, так сказать, питье, мы же как-то подслащиваем пилюли, это не грех никакой. Если есть возможность это сделать, так сказать, мы же не вываливаем сразу на него все устройство мира и говорим, вот все, и человек раздавленный оказывается. Вот. В такой своеобразной, нам непривычной форме, так сказать, или нам уже забытой форме, человек развивается. И нельзя сказать, что вот он выслушал сейчас про волка, который помогает Ивану Царевичу, а этот Иван Царевич, понимаешь, он что же делает? Он же крадет яблоки. Он же крадет эти яблоки.
И жар птицу.
И жар птицу тоже. Нельзя сказать, что из этого логическим следствием будет потом то, что ребенок будет верить в говорящих волков и то, что красть яблоки хорошо. Вовсе нет. То есть такой вывод, он, конечно, может быть сделан, но это вывод потрясающе неверный и тому подобное. Вот. То есть в том как раз и проблема, что мы выслушиваем там сказку, допустим, о бароне Мюнхгаузене, ну, как пример, да, классический, наверное. Вот, и мы не входим в размышления о том, что строго научной точки зрения барон Мюнхгаузен доставляет нам сведения не вполне достоверны. Вызывает сомнение его сообщение о разрубленной лошади.
И о том, что у оленя на голове выросла вишневая дерево.
Это вряд ли. То есть, и вот именно как раз я хорошо помню, но я долго думал насчет этой вишневой косточки, вот, которая во лбу. Я размышлял насчет того, что вот если бы мне в этот самый, как его называют, в лоб попала косточка, выросло бы вишневое дерево. То есть это же серьезно, интересно, так сказать, а почему бы не выросло? А почему выросло? А вот, а если она мне внутрь попадет, и вишневая косточка?
А можно ли себя вытащить из болота за волосы?
И это меня не интересовало. Вот, мне же, так сказать, это же советское время, все, так сказать, на научность, так сказать, да. И удобно ли бы это было ходить с вишневым деревом? То есть, с одной стороны, это удобно, потому что вишни, так сказать, рядом. У нас еще вишневые этот самый, вишни же были, то есть за ними надо было ездить, а тут они с собой. Вот. То есть, может быть, с точки зрения взрослого человека это совершенно дикие, смешные и никчемные рассуждения, но с точки зрения, мне кажется, ребенка они вполне полезны. То есть, в тот момент, когда я, так сказать, думаю, вот я съел вишневую косточку, прорастет во мне вишневое дерево или нет, как быстро это случится? Вот. Вот это вот формирование в человеке, поскольку, еще раз говорю, мы не можем гарантировать А, если я вложил в ребенка как в коробочку А, чтобы вышло А, потому что не выйдет А, а выйдет что-нибудь такое, что, так сказать, сам будешь думать, вот, то и здесь как раз сказки дают нам очень удобный материал для того, чтобы, с одной стороны, рассказать человеку о многих действительно важных вещах и потрясающе важных вещах, о тех же, так сказать, и о нравственных качествах. Но, с другой стороны, сами сказки перед лицом этого маленького человека сопротивляются тому, чтобы он из них, как из правды бы сделал сказку. Вот это очень важно, потому что если ребенка кормить только, так сказать, чисто логически выверенными сведениями, он их, еще раз говорю, закрасит сказку, это будет нехорошо, наверное, вот, если он так будет поступать. А сказки, они такие, что они этому, как бы сказать, сопротивляются, потому что они уже своеобразны. В них вот эта вот прививка против ненужной фантазийности уже есть, потому что они сами та самая, не побоюсь этого слова, фантазия. И это очень важно, потому что человек, во-первых, понимает довольно быстро, где правда, где ложь. Это же люди соображают, еще раз повторюсь. Вот задумываются. Это раз. Второе, в людях, благодаря сказкам, благодаря вот таким вот рассказам, как про Карлсона и так далее, Чуковского того же, формируется то, что, может быть, нельзя назвать такой прям отъявленный добродетель, что называется, да, вот, но формируется несколько такое смиренное отношение к себе и к своим умственным способностям, которые многими людьми, может быть, ну, кто-то это трансформирует в сарказм, это не очень хорошо там в иронии, но у многих людей это получается вот доброе такое чувство юмора, вот, когда они не очень высоко, не очень благоговейно относятся к себе, к своим способностям, так сказать, и тому подобное. Вот. И, соответственно, не, они не с такой благоговейностью, так сказать, не нужно совершенно серьезно относятся ко всему, что им рассказывают. То есть человек формируется какое-то все-таки критичное отношение, но не такое абсолютно критическое, так сказать, да, а понимание, что ну, нужно разбираться, где правда, где ложь.
Вот. Даже, а где миф?